Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова «Миф Телониуса Монка». Гость «Американского часа» – поэт, переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. В эфире очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Американский журналист Робин Келли написал биографию великого джазового пианиста Телониуса Монка. Она называется «Телониус Монк. Жизнь и времена американского оригинала». И об этой книге сейчас довольно много пишут, потому что она меняет привычное устоявшееся представление о том, кем был, если не в искусстве, то в жизни Телониус Монк.
Мало того, говорят, что это вообще наиболее исчерпывающая биография джазиста, потому что автор сумел добраться до всех людей, которые когда-либо знали Монка, включая и Урдову, которая активно участвовала в этой книге.
Джазовому музыканту ведь вообще большая проблема. Письма они не писали, дневников они не вели, родственники у них рано очень уходили из жизни, сами они рано еще уходили из жизни. Оставались только легенды. И вот о Телониусе Монке тоже осталась такая легенда, как о чудаке на грани безумия. А Робин Келли действительно, как вы правильно сказали, прошелся со своим магнитофоном по всем абсолютно свидетелям. И я понимаю, они тоже были заинтересованы в том, чтобы легенду о Монке, который умер, когда ему было 64 года, в 1982 году, все-таки привести в некоторое соответствие с реальностью. О Монке говорят, что он был абсолютным таким самородком. И вот эта вечная история, которой я никогда не верил, и ситуация с Монком подтверждает только вот этот мой скептицизм. Композитор Берлин нот не знал, а сочинял такие потрясающие песни. Я с большим подозрением к этому отношусь.
Ну, Леннон действительно не знал ноты, сочинял такую музыку.
Вы знаете, вот о Монке говорили то же самое. А теперь оказывается, что у него был замечательный пианист из Вены, его учителем, что он учился классической музыке, что он играл и Листа, и Шопена, а из русских композиторов, например, очень любил и много играл Рахманинова и Стравинского. Ну, это совершенно меняет ситуацию.
Очень похоже на джазмена, да?
Да. Музыканта нельзя быть, не зная основ профессиональной грамоты. Это исключено. И потом люди уже придумывают, еще усиливая вот это такую чудаковатость своего облика. Это хорошо проходит и в Америке, и в других местах. В Америке особенно. Здесь не любят интеллектуализма. И если вдруг человек оказывается, что он такой совершенно неграмотный, а сочинил большой роман, вот тогда это есть за что человека полюбить. Монк совершенно не был такой фигурой. А я вообще считаю Монка Гленном Гульдом в джазе.
Что вы имеете в виду? Смешное определение, но что вы имеете в виду? Глен Гульд сидел как ворон на
да, насесте. Очень низкая посадка. Монк сидел точно так же. Очень низкая посадка, вытянутые руки, абсолютно плоские пальцы, которые при этом ударялись со страшной силой по клавиатуре. И очень своеобразная, ни на что не похожая, я бы сказал, кубистическая трактовка музыки.
Потому что значит кубистическая?
С такими острыми углами, со сдвинутыми акцентами. Все время меняются планы музыкальные. И вот ты когда слушаешь, как играет Монк, то удар его, как лапа льва, и вот этой лапой он лепит совершенно новую музыку из материала, который в его руках. Вот как пример хочу показать, что он делает с мелодией Гершвина «Nice work if you can get it».
Хорошая работа, если ты до нее
можешь получить. Да, это такая игривая и по содержанию тоже достаточно игривая музычка, но когда за нее берется Монк, это как гитара работы Пабло Пикассо. Все планы сдвигаются, и вдруг перед тобой совершенно новая, да, кубистическая композиция. Итак, Монк импровизирует на тему Гершвина.
отличная нота.
Вы удивитесь, наверное, Саша, но я в последние дни с огромным удовольствием читал книгу, написал ее Андрей Юдин, называется она «Чиж. Рожден, чтобы играть». Вы слышали что-нибудь о Чиже?
Вы знаете, я слышал, но вообще, конечно, мои познания в русском роке, это сильно сказано. Единственное, кого я знаю и люблю, это Гребенщиков. А все остальное я не понимаю, потому что я русский рок пропустил, мне уже поздно его догонять, задрав штаны, бежать за комсомолом.
Вы знаете, Чиж, его настоящее имя Сергей Чиграков, я бы даже его не назвал рокером, вот в том смысле, который вы, наверное, вкладываете в это слово. Он для меня скорее блюзмен, и он для меня российский блюзмен номер один. Нет на сегодняшний день в России человека, который бы так глубоко переработал бы влияние американского блюза и оставил бы его при этом национальным. Есть в музыке, в текстах Чигракова нечто глубоко национально-русское. Он родом из Поволжья, потом он перебрался в Петербург, где сейчас и находится со своей группой «Чиж и Ко». И вы знаете, вот о нем немного сейчас говорят по телевидению, об этом, кстати, пишет Андрей Юдин. Великолепно, я должен вам сказать, книга. Очень интеллигентная, как и сам Чиж. При этом написано увлекательно. И для меня, например, было удовольствием ее читать еще потому, что и Чиж, и Андрей Юдин обладают чувством юмора. Причем это не стёб. И таковы тексты самого Чигакова, который он кладет на музыку. Вот песня его под названием «Окей». Это провинциальная Россия. Ведь очень трудно об этом писать. Чтобы это не было бы сверху вниз. Не было бы ни грубо, ни развязно. А у него это просто, иронично, с подтекстом и очень-очень грустно.
Позволь мне рассказать о том, как идут дела. Новости, какие в нашем маленьком городке. Яков бросил пить, его жена вчера родила.
Гоголиада.
В нашей серии, посвященной Гоголю музыке от Мусоргского до Щедрина, мы подошли к очень любопытному моменту, потому что в основном Гоголь музыкальный, которого мы касались, это был Гоголь или вот такой фольклорный, или же юмористический, или сатирический Гоголь. И интерес к Гоголю проявлялся скорее в этом направлении. А сегодня мы затронем Гоголя-проповедника.
То есть духовную прозу Гоголя.
Да, выбранные места из переписки с друзьями, которая как при жизни Гоголя, так и после его смерти, и, по-моему, до сегодняшнего дня, остается чрезвычайно спорной книгой.
Я-то согласен в данном случае с Белинским, и до сих пор считаю, что книга эта Гоголю просто не удалась, и читать ее сегодня можно из исторического интереса, но не из читательского. Что нашли композиторы в ней?
Вы знаете, я с вами совершенно не согласен. Еще в юности мой тогда как бы наставник Андрей Хожановский мне принес эту книгу. Я ее тогда проглотил и до сих пор остаюсь под ее обаянием. Для меня это прежде всего благоуханная проза. И эту прозу нужно читать вслух. Ее нельзя читать просто на странице. Ее обязательно нужно озвучить. Вот в сочинении, о котором сейчас пойдет речь, это завещание Николая Васильевича Гоголя Георгия Дмитриева, московского композитора, который родился в 1942 году для чтеца, солистов и смешанного хора акапелла в 11 частях. Основана она как раз в основном на текстах Гоголя из выбранных мест из переписки с друзьями и духовных текстах. И читает часть вот этих текстов Гоголя Николай Бурляев, а значит затем включается музыка. И вот когда он читает Бурляев, то ты ощущаешь вот эту гоголевскую интонацию. Но, конечно, без музыки без вот этого хорового наполнения, которое здесь дает Дмитриев, произведение бы не состоялось, а так это получилось очень интересное и, на мой взгляд, в высшей степени убедительное сочинение, потому что, кроме всего прочего, Дмитриев – большой мастер современного хорового письма. Он как бы на границе между традицией и авангардом находится в этом смысле, то есть он достаточно традиционен, но в то же время использует некоторые и современные приемы, и в данном случае вот это отрывок из «Выбранных мест», который начинается словами «Соотечественники, я вас любил», исполняет хор под управлением Виктора Попова.
На волнах «Радио Свобода» в программе